Глава 18. Накануне того дня, когда советские войска вступили в Западную Украину и Западную Белоруссию, ТАСС передала коммюнике о закончившихся в Москве переговорах между Молотовым и японским послом Того. Японцы соглашались на прекращение военных действий с оставлением войск обеих сторон на линии, занимаемой ими, то есть практически на линии монгольско-манчжурской границы, которую японцы до этого яростно оспаривали. Отдельный пункт соглашения предусматривал, что после переговоров на месте обе стороны обменяются пленными и трупами. На рассвете 17 сентября японцы сообщили по радио, что к 9 утра вышлют своих парламентеров в нейтральную зону, южнее высоты Номунхан-Бурт-Оба. В 6 часов утра Худякову позвонили из штаба группы и приказали подготовиться к встрече парламентеров на участке полка, сделать проход в проволоке, быть готовым самому, подготовить 2 человек для сопровождения и ждать дальнейших приказаний. Худяков приказал снять 2 метра проволочных заграждений, а в образовавшийся проход поставить 2-метровую переносную рогатку. Потом вызвал парикмахера и после бритья надел новую гимнастерку и новую, вынутую из чемодана, портупею. Для сопровождения Худяков и Саенко выбрали Кольцова и старшину, командира комендантского взвода. Старшина был богатырь с виду, а Кольцов ростом не вышел. Но Худяков считал, что лихой солдат дороже правофлангового. Ожидая дальнейших приказаний, Худяков с досадой сказал Саенко, что японцы выбрали их участок как назло. Если бы вышли с белыми флагами к соседу, там их, по крайней мере, встретил бы полковник Сиротин. Есть на кого посмотреть. — Ничего, пускай на тебя посмотрят, — сказал Саенко. — А что хорошего? Худяков с искренним пренебрежением оглядывал свою невзрачную фигуру. — Будут по мне судить, что у нас все такие. — Эх, Валерий Александрович, — вздохнул Саенко, — если бы у нас были все такие, как ты, я бы, например... Разговор прервал Шмелев, вошедший в сопровождение Артемьева, чтобы заранее провести инструктаж, касавшийся порядка переговоров. Когда инструктаж был закончен, Шмелев сел с Худяком и Саенко пить чай. До срока, радированного японцами, оставалось еще полчаса. А Артемьев вышел из блиндажа подышать холодным утренним воздухом. Рано утром Артемьев присутствовал при том, как Шмелев сам просился у командующего пойти на встречу с японскими парламентерами, но тот отказал ему. «Пусть командир 117-го встретит», — сказал командующий. «На его участок японцы с белыми флагами выйдут, пусть сам с ними разговаривает. Его святое право». Шмелев рискнул возразить, что переговоры требуют его личного участия. Но командующий сказал, что это еще успеется. А для начала посылать им навстречу полковника жирно, обойдутся и майором. «Да и его», — кивнул командующий на Артемьева, — «можно на время переговоров в звании снизить. Что их баловать?» Так Артемьев оказался временно пониженным в звании до младшего лейтенанта. И теперь, пока он прогуливался в окопе в этом звании, совершенно забыв, что у него на петлицах не шпалы, а кубики, мимо него сначала раз, потом другой, прошел затянутый в рюмочку худощавый капитан. Первый раз он только недоброжелательно посмотрел на Артемьева, недостаточно вытянувшегося при встрече, а во второй раз свирепо сказал, что младший лейтенант подыскал другое место для прогулок. «Нечего болтаться перед блиндажом командира полка». Сказав это, капитан повернулся и пошел по окопу с такой строевой грацией, что даже его спина выражала презрение к Артемьеву. Из блиндажа поспешно вышли Саенко, Худяков и Шмелев. «Пора», — сказал Артемьеву Шмелев. «Звонят, что появились, машут». Они прошли 200 шагов по ходу сообщения. Он кончался круглой выемкой с земляным пулеметным столом, на котором был установлен Максим. Впереди, метрах в 600, стояло 5 японцев. 2 размахивали большими белыми флагами. «Ну что ж», — сказал Шмелев, глядя на японцев, — «поднимайте белый флаг». Есть он у вас?
Есть, готов, ответил Худяков.
Втыкайте и идите.
А с собой не брать? Спросил Худяков.
У нас и маленькие флажки, чтобы с собой взять, приготовлены.
Здесь воткните один большой флаг и довольны с них, сказал Шмелев.
Еще раз разрешите уточнить, сказал Худяков.
Если они нас будут приветствовать, отвечать на приветствие?
Разумеется.
А если будут руки протягивать?
Ну, это уж глядите по обстановке, развел руками Шмелев, сам не знавший, что на это ответить.
Артемьев еще раз взглянул в японскую сторону. Японцы стояли все на том же месте и размахивали флагами.
Саенко взял белый флаг, прибитый к толстой палке от японских санитарных носилок, и с силой воткнул древко в бруствер окопа.
Худяков вылез первым, за ним Артемьев, Кольцов и Старшина.
Около проволочных заграждений Кольцов и Старшина забежали вперед, подняли с двух сторон рогатку и оттащили ее в сторону, открыв проход.
Впереди, до самых японских окопов, расстилалось ровное пространство, покрытое мелкими кочками, на которых, как чубы, торчали длинные пучки травы. Среди кочек валялись брошенные японские винтовки. Справа, поодаль, виднелось несколько тесно лежавших, полуистлевших трупов. Слева, прямо из земли, торчало крыло самолета в таком положении, словно весь самолет был боком закопан в землю. То здесь, то там, застряв в пучках травы, не в силах оторваться и покинуть это печальное место, трепетали на ветру исписанные иероглифами полинявшие клочки рисовой бумаги.
Артемьев обошел кучку мин, лежавших рядом с разорванным стволом миномета, и, перестав смотреть под ноги, поднял глаза. Их и шедших им навстречу японцев теперь разделяло всего 100 метров. Вдали были видны силуэты вылезших из окопов японских солдат. Еще дальше, за пологими сопками, курились чужие дымы, то ли кухонь, то ли костров, на которых японцы жгут трупы.
И Артемьев, и Худяков, и шедшие позади них Кольцов и Старшина испытывали в эту минуту одно и то же странное чувство возбуждения. Они шли по открытому месту, по неприбранной после боев ничьей земле, навстречу размахивавшим белыми флагами людям в чужой форме, людям, которых они до сих пор на таком расстоянии видели чаще всего или убитыми, или в последнюю секунду перед тем, как убить их.
— Вы перчатки надели? — отрывисто на ходу спросил Худяков.
— Да, — сказал Артемьев и посмотрел на тяжелые кожаные шмелевские перчатки, с трудом влезшие ему на руки.
— Особенно близко не подходите. Шага на три.
С точки зрения безопасности эта предосторожность была бы нелепой. И Артемьев понял, что Худяков заранее решил избавить себя от размышлений, подавать или не подавать руку японским офицерам.
Японцы были уже совсем близко. Худяков скинул голову. Его сухонькое, стареющее лицо стало спокойным.
Два японских солдата приближались, однообразным движением помахивая белыми флагами. Трое офицеров, один постарше, два помоложе, шли посредине между солдатами, придерживая длинные офицерские мечи с черными лакированными ножнами и длинными прямыми ручками.
«Стой!» — скомандовал Худяков, повертываясь к сопровождающим.
Кольцов и Старшина застыли, оба молодые, взволнованные, в надраенных до блеска сапогах и заправленных под ремень без единой морщинки шинелях.
«Ждать здесь!» — сказал Худяков и вдвоем с Артемьевым пошел навстречу японцам.
Расстояние сократилось до 5 шагов.
Шедший посередине коротенький толстый японец остановился, каким-то специальным движением выкатил грудь и, придерживая левой рукой лакированные ножны, правой с коротким лязгом выхватил меч. Описав мечом дугу, он отсалютовал им у правого плеча и, не глядя, щегольской точностью бросил меч обратно в ножны.
Двое других офицеров сделали то же самое.
Но у одного меч не сразу вошел в ножны, и он, повернув голову и морщась, начал его засовывать. Солдаты, остановившись позади офицеров,
одновременно четко бросили левые руки по швам, продолжая держать в правых белые флаги. Худяков и Артемьев приложили руки к козырькам фуражек. Толстый, первым отсалютовавший японец, был полковник. Двое других — поручик и подпоручик. Представитель японского командования господин полковник Канемару имеет честь приветствовать представителей высокого советского командования. Одним дыханием, правильно строя фразу, но сильно коверкая слова, выговорил молоденький подпоручик, задирая голову и поблескивая очками. Майор Худяков уполномочен советско-монгольским командованием на предварительное согласование места и часа переговоров, по-японски ответил Артемьев. Какое место и время для переговоров предлагает назначить советская сторона? Спросил по-японски толстый полковник. Артемьев перевел вопрос Худякову. Ответьте, быстро и тихо, в самое ухо ему, сказал Худяков, что место мы выбираем это, а время пусть предлагают сами, мы не торопимся. Фраза эта, точно переданная Артемьевым и по-японски прозвучавшая еще менее вежливо, задела самолюбие японского полковника, и он выдержал очень длинную паузу. «Высокое японское командование готово вести переговоры здесь», — сказал он наконец. «Высокое японское командование готово начать переговоры сегодня в 18:00 по токийскому времени. Нет ли у советского командования других предложений?» «Нет», — с удовольствием перевел Артемьев ответ Худякова. «У советско-монгольского командования нет других предложений. Оно согласно удовлетворить просьбу японского командования». «Кто будет возглавлять японскую делегацию?» Быстро добавил уже от себя, выполняя приказ Шмелева, постараться узнать это заранее. «Главным представителем высокого японского командования будет генерал-майор Йошида», — ответил японец. «Но высокое японское командование интересуется, в свою очередь, кто будет возглавлять советскую делегацию». «Советско-монгольское командование», — перевел Артемьев ответ Худякова, — «не уполномачивало нас сообщать об этом». Толстый полковник, с неудовольствием сознавая, что попался на удочку, промолчал, потом повернулся и тихо сказал что-то подпоручику, что Артемьев не расслышал. «Высокое японское командование», — быстро и заученно сказал по-русски подпоручик, — «предлагает установить на месте переговоров три палатки. Одну для советских представителей, одну для японских представителей и третью, главную палатку посередине, для переговоров. Высокое японское командование берет на себя труд построить эту третью палатку». «Хорошо», — сказал Худяков, — «но не ближе, чем в 300 метрах от позиций советско-монгольских войск». Это соответствовало полученной им инструкции, согласно которой переговоры должны были происходить примерно посередине нейтральной зоны. «Высокое японское командование», — опять быстро и заученно заговорил подпоручик, — «через час пошлет в нейтральную зону рабочую команду солдат. Высокое японское командование надеется, что безопасность его солдат будет обеспечена». «Нахалы все-таки», — проворчал Худяков, когда они с Артемьевым, откозыряв японцам, двинулись в обратный путь. «Обеспечим безопасность. Мы им эту безопасность уже 2 недели обеспечиваем. Ни одного выстрела не дали. А они еще вчера вечером колбасу над своими позициями поднимали. А у колбасы круговой обзор на 20 километров. Мои артиллеристы уж смотрели-смотрели на нее, как коты на сало. «Уж не вы ли вчера звонили, просили разрешения расстрелять колбасу?» — спросил Артемьев. «Я», — недовольно сказал Худяков, — «и жалею, что не разрешили». Кольцов и старшина из комендантского взвода шли позади Худякова и Артемьева и обменивались впечатлениями. Стоя во время переговоров в 20 шагах, они не слышали всего, что говорилось, но прекрасно почувствовали главное, что наши держались гордо, а японцам, видно, было не по себе. Сначала, как подошли, как зубы оскалили, да сабли выхватили, я уж хотел их на мушку брать. — Как бы наших не порубали, — сказал старшина. — Один фасон и больше ничего, — пренебрежительно сказал Кольцов. «Больно уж у ихних саблей ручки длинные», — сказал старшина. «А это головы рубить», — уверенно объяснил Кольцов, — «чтобы в две руки брать. Как только узнают, что у них какой солдат коммунист, или не хочет против нас воевать, или вообще что не так, на корточки посадят и этими саблями голову долой. Мне один пленный, денщик, рассказывал про своего полковника».
«Как же это он тебе рассказывал?» — недоверчиво спросил старшина.
«А очень просто», — не вдаваясь в объяснение, отрезал задетый недоверием Кольцов.
«Японский знаешь?» — через 50 шагов спросил старшина у обиженно замолчавшего Кольцова.
«Есть немножко», — весело отозвался Кольцов, который не умел обижаться надолго.
«А младший лейтенант слыхал? Так и чешет по-японски, так и бреет», — восхищенно воскликнул он.
Ему все время казалось, что он где-то раньше уже встречал этого младшего лейтенанта, но он так и не мог вспомнить, где.
«Значит, как саблями не маши, а пришлось все-таки просить у нас мировой», — пройдя еще несколько шагов, сказал Кольцов.
«Выходит так», — согласился старшина.
«Боюсь только, что они теперь со злости еще хуже на китайцев огрызаться начнут», — озабоченно сказал Кольцов.
«Вполне возможное дело», — подтвердил старшина. «Я, когда срочную служил на Амуре, они нам на показ на той стороне, прямо на берегу, чего только над китайцами не делали. Пока в наряде отстоишь, измучаешься. Так бы приложился, да влепил пулю в лоб. А нельзя. Трибунал».
«Я бы за это и под трибунал пошел», — сказал Кольцов.
«Нельзя.
Инцидент», — вздохнул старшина.
«Неужели и мы здесь, на границе, останемся стоять», — сказал Кольцов, со злостью отшвыривая сапогом ржавый стабилизатор японской мины.
«Кто это знает?» — пожал плечами старшина.
«Говорят, здесь зимы лютые, ветра, а снега нет».
«Проход в проволоке закройте», — обернувшись к старшине и Кольцову, сказал Худяков и, приостановясь, спросил Артемьева.
«Как по-вашему, не ударили мы в грязь лицом?»
«По-моему, нет», — сказал Артемьев, с облегчением видя уже совсем близко, в трех шагах, проход в колючей проволоке и отодвинутую в сторону рогатку. В тот же день, в 18 часов по токийскому времени, начались переговоры. За 2 часа до их начала главой делегации был утвержден Сарычев, а Шмелев — его заместителем. Монголы назначили своим представителем в делегации начальника штаба кавалерийской дивизии полковника Дагуржава. Очень недовольный выпавшим на его долю дипломатическим поручением, Сарычев всю дорогу от Хамардабы до места переговоров ехал молча, сердито пуша пальцами усы. На том самом месте, где Артемьев утром впервые встретился с японцами, уже была разбита большая палатка из двойного, снаружи зеленого, а внутри белого шелка. Палатка была похожа на ту, что Артемьев видел, правда, уже содранный с кольев в июле на вершине Баинцагана. Он напомнил об этом Сарычеву во время первого 15-минутного перерыва, когда, возвратясь в свою палатку и сделав по телефону первый доклад командующему, Сарычев отдыхал и курил.
«И правда похоже», — подтвердил Сарычев, гася папиросу и вставая.
Мысль, что перед ним сидят те же самые японцы, которых он громил на Баинцагане, делал его за столом переговоров привычно, по-солдатски уверенным. Командующий правильно сделал, остановив свой выбор на Сарычеве. Его солдатская резкость действовала на японцев более угнетающе, чем ядовитые реплики Шмелева. Даже маленькие золотые танки на черных петлицах Сарычева имели свое значение. Сидевший перед японским генералом и офицерами, угрюмый и откровенно, не скрывая этого, ненавидевший их комбриг-танкист, был для них прямым воплощением той силы, которая раздавила и похоронила здесь, в песках, 6-ю армию. Об этом не писалось в газетах, но среди участвовавших в переговорах японских офицеров одни знали, а другие догадывались о действительных цифрах потерь. Пока глава советско-монгольской делегации, ожидая перевода своих слов, неподвижно сидел, тяжело положив на стол кулаки и равнодушно глядя мимо японцев,
Им начинало казаться. Еще одна очередная проволочка, и он хватит своим большим костистым кулаком по столу так, что разом подскочат все три стоявшие на нем чернильницы, повернется и уйдет, прервав переговоры. А они отступали, хотя у Сарычева не было инструкции стучать кулаком по столу и разрывать переговоры, а напротив была инструкция довести переговоры до конца, проявив тот максимум терпения, на который способны желающие мира победители. Приступая к переговорам, японцы в душе верили только в один аргумент — в силу оружия. Сарычев понял это с первых минут и не упускал случая напомнить им о масштабах холхенголского разгрома. Однажды в перерыве Шмелев, которому показалось, что Сарычев перебарщивает, заметил, что не стоит излишне частыми напоминаниями о происшедшем раздражать самолюбие японцев. Это плохая дипломатия. Полковник Дегуржав отрицательно покачал головой. Он был совершенно не согласен с замечанием Шмелева. Сарычев сочувственно посмотрел на монгола и хмуро ответил Шмелеву, что, может быть, это плохая дипломатия, но зато хорошая политика. Японскую делегацию привело сюда на переговоры именно воспоминание о разгроме. А что касается их самолюбия, то ему дороже свое. И, однако, раз приказано, он третий день сидит и разговаривает с японцами за одним столом. Хотя дорого бы дал за то, чтобы вместо всего этого разок стукнуть из танка по всей их делегации. С нашей стороны в переговорах участвовали только 4 человека. Сарычев, Шмелев, Дегуржав и в качестве переводчика Артемьев. С японской вдвое больше. Кроме того, вокруг японской делегации все время толклись офицеры, солдаты, денщики и корреспонденты токийских и чанчуньских газет. С нашей стороны весь журналистский корпус был представлен одним Лопатиным. Он был переодет в форму старшины, с 4 треугольниками на петлицах и прикомандирован к делегации в качестве писаря. Он действительно все время что-то писал в свою тетрадь, хотя настоящий протокол переговоров вел Артемьев. Было еще много охотников присутствовать при переговорах и штаба, и из политотдела, и из армейской и центральных газет, но командующий категорически запретил. «Пускай и японцы суетятся», — сказал он в ответ на довод начальника политотдела, что в первый день с японской стороны было 15 корреспондентов. «А для нас это дело малоинтересное, пусть видят». Переговоры шли по двум пунктам — о взаимном обмене пленными и взаимной передаче трупов. Насчет пленных договорились сравнительно быстро, решив обменять их в первых числах октября. Но вопрос о передаче трупов оказался куда более запутанным. Японцы должны были передать, согласно предъявленному нами списку, всего 42 трупа, к началу переговоров, оказавшихся по ту сторону границы. Что касалось японских трупов, то, по нашим подсчетам, их осталось на монгольской территории несколько десятков тысяч. В силу сложившихся в японской армии традиций, трупы всех погибших следовало сжечь, а пепел отправить на родину семьям убитых. Японцы хотели выкопать как можно больше трупов, но, не желая придавать гласности размеры поражения, уклонились от предъявления документов с цифрами своих потерь. Были затруднения и с нашей стороны. Командующему не хотелось заставлять наших бойцов выкапывать из земли трупы японских солдат и офицеров и вывозить их на маньчжурскую территорию. В то же время он колебался, пускать ли японцев в расположение наших войск. Запросив Москву, он на третий день переговоров позвонил Сарычеву. Пусть соглашается на допуск японских похоронных команд к местам погребения. Сарычев, повеселевший впервые за все время переговоров, немедленно передал наше согласие японцам. После этого начались споры о составе команд. Договорились на 10 командах по 100 человек. Но сразу же возник новый спор о том, сколько дней будут работать эти команды. Японцы предложили свой срок. 15 дней. Сарычев безучастно постукивал кулаком по столу и смотрел мимо японцев, как будто он этого вообще не слышал. А Шмелев быстро посчитав на бумажке, ядовито сказал, что за такой срок можно было бы вырыть из земли всю Квантунскую армию. В ответ на это японцы целый вечер, косясь на молчавшего Сарычева, говорили о трудности поисков, о тяжелом грунте, о чувствах солдат, которые будут выкапывать тела своих товарищей, и должны делать это осторожно, чтобы не задеть их лопатами и кирками. «Не брезгуют дьяволы и сантиментами», — садясь в машину, сказал Сарычев, после того, как к полуночи, наконец, договорились на 5 днях. Он ехал, несмотря на холодную ночь, открыв стекло, высунув голову и жадно с шумом вдыхая воздух. Как трупы выкапывать, так сантименты. А как неизвестно для чего 40 000 людей сделать трупами, так у них душа молчит. А с трупами с этими все обман. Одного из 1000 опознают, а 1000 в ямы и сожгут. В какую урну что попадет? Нет, чтобы по-честному, раз не опознали, сказать родителям, погиб ваш сын неизвестно за что и похоронен неизвестно где. А то получат такую солдатскую урну какие-нибудь бедняги-старики в деревне и будут до смерти кланяться праху от чужой подметки. Мне, казалось бы, какое дело? А и то за людей обидно. А тебе, Артемьев? — повернулся Сарычев на переднем сиденье. — Ты что, спишь? — Нет, не сплю, — сказал Артемьев. — Вообще плохо сплю последнее время. — Вот именно. И я тоже, — сказал Сарычев. — До того эти трупы в ушах навязли, что по ночам мерещатся. Сегодня даже приснилось, что японцы их с оркестрами потребовали вывозить. Требование об оркестрах только приснилось Сарычеву. Но на следующее утро, когда он считал, что остается лишь подписать протокол, японцы начали новое препирательство, что можно и чего нельзя выкапывать вместе с трупами. Сарычев, чувствуя тошноту от одной мысли о продолжении переговоров, смаху сказал: «Ладно, пусть берут все, что найдут». Шмелеву пришлось поправлять его промах и в течение многих часов выбираться из трудного положения, чтобы в конце концов согласиться на том, что слова «вместе с трупами» означают одежду и все, что находится в карманах одежды, но не означают карт и штабных документов, которые могут оказаться зарытыми возле трупов. Это был пункт, специально занимавший Шмелева. Артемьеву надолго запомнилось зрелище, которое представляла собой палатка в эти последние ночные часы переговоров. От напряжения и усталости все так много курили, что над головами висела сплошная пелена дыма. На столе, вперемешку с кипами бумаг, лежали разноцветные пачки японских сигарет и стояли маленькие чайные чашки с крышками. Глава японской делегации, генерал Иошида, отвалясь на спинку потертого плюшевого кресла, беспрерывно ковырял в зубах длинной костяной зубочисткой и, время от времени, прикрыв рукой рот, сплевывал на земляной пол. На бледном, отечном лице генерала было написано выражение злобной скуки. Сидевший справа от него худощавый пожилой майор японского генерального штаба, который в первые дни только изредка отвечал одним-двумя словами или коротким жестом на обращение своих соседей, сейчас вышел из принятой на себя роли и откровенно дирижировал всей японской стороной стола. Именно он и придрался к фразе Сарычева и теперь яростно спорил со Шмелевым, даже не оглядываясь при этом на генерала Иошиду. Шмелев еще в первый день высказал догадку, что этот майор переодетый генерал из штаба Квантунской армии. Теперь, к концу переговоров, в этом был уверен и Артемьев. Остальные японцы, как казалось Артемьеву, уже поняли, что переговоры в сущности окончены, что русские и монголы все равно не уступят, и генерал из штаба Квантунской армии продолжает с таким ожесточением торговаться, только чтобы показать свое превосходство над генералом Иошидой. Зажигая сигаретку от сигаретки и поглядывая на своих начальников, японские офицеры тихо шептались между собой и, то и дело, снимая с чашечек крышки, быстрыми глотками прихлебывали чай. Бесшумно ступая в своих мягких тапочках, денщики уносили чашки с остывшим чаем, приносили новые с горячим и опять в неподвижных позах застывали со спинами офицеров. Когда Артемьеву уже начал казаться, что всему этому, и осипшему голосу генерала Квантунца, и перешептыванию японских офицеров, и мельканию чашечек с чаем, и облакам дыма над столом не будет конца, Квантунец вдруг встал и устало сказал: «Иоси, мы согласны». Истощив терпение, он отступил пред язвительно вежливым упорством Шмелева, и протокол был подписан. Генерал Йошида поднялся со своего плюшевого кресла, картинно откинул полог палатки и, взглянув на полосу лунного света, упавшую на земляной пол, улыбаясь, сказал, что хотя сегодняшняя луна сияет, как это дружественное собрание, но и луна уже идет на ущерб, поэтому он, приветствуя через посредство господина генерала Сарычева высокое советское командование, с сожалением должен удалиться для того, чтобы сделать доклад высокому японскому командованию. И эта напыщенная фраза, и эта улыбка так не шли к мрачному предмету только что закончившихся переговоров, что Сарычев не счел нужным выдавливать из себя ответные улыбки. Он сердито закашлялся, молча откозырял японцам и вышел из палатки. Через 10 минут, когда он в последний раз по телефону доложил командующему о завершении переговоров и уже собирался садиться в машину, Артемьев, тронув его за рукав, сказал: «Посмотрите-ка назад, товарищ комбриг». Сарычев повернулся. За колючей проволокой, на залитой лунным светом ничьей земле, как маленькое озерцо воды, лежала уже снятая японскими солдатами с кольев и брошенная на землю, блестевшая под луной шелковое полотнище палатки.